Добрый день, друзья. Я приветствую всех на «Живом гвозде». Спасибо, что вы с нами. Если смотрите живьем, прекрасно. Посмотрите в записи, будет тоже неплохо. Поставьте какой-нибудь лайк, колокольчик, подпишитесь, скиньте ссылку своим друзьям и куда-нибудь себе в закладочке тоже сделайте. Вот. В общем, чем больше всякой активности вокруг этого видео будет происходить, тем лучше. Запутанные и замедленные алгоритмы YouTube помогут распространению, чему мы всегда очень рады. Благодарны всем, кто нас поддерживает. Все необходимые ссылки в описании вы найдете. QR-коды на экране тоже где-то должны появиться. Вы это все тоже увидите. Люди, вы взрослые, умелые. Мы вами гордимся. Спасибо вам. Вот. Ну а сейчас у нас впереди 55 минут эфира, персонально ваш. У нас сегодня Алекс Юсупов, как говорят, специалист по Германии. Да? Привет, Алекс. Привет всем, кто нас сейчас смотрит еще раз. И, ну, специалист по Германии, ну, конечно, одной Германии мы, наверное, сегодня не ограничимся, разумеется, потому что когда человек, в общем, имеет запас знаний и есть что сказать, то, в общем, как-то сужать это поле было бы странно. Вот. Ну, раз уж чего, я тогда Алекса и процитирую из его же телеграм-канала. Юсуповский называется. «Святой престол, оказывается, в таблице с новыми таможенными тарифами отсутствует. Чую схему для белорусских креветок зачеркнуто, для ватиканских автомобилей». Ну, в каждой доле, естественно, есть доля шутки, мы понимаем. Но, с другой стороны, после того, как пошлинами обложили два необитаемых острова с большим количеством пингвинов, но при этом по какой-то отчетности, оказывается, там какая-то швейная или обувная идет продукция в Соединенные Штаты, вот, поэтому пингвины заплатят за эти башмаки по полной программе. Вот в этих всех, скажем так, обновившихся условиях, ну, начнем, допустим, даже из Германии. Для Германии это насколько вообще чувствительно? Потому что, ну, говорят, что Трамп, значит, начал какую-то первую или как третью мировую торговую войну. И, собственно, Германия, как и Европа, так, по идее, должна с этими процентами получить хорошо. Вот насколько хорошо, насколько это чувствительно, чтобы нам тут понимать, в стране, не обложенной пошлинами американскими.
Да, я вас поздравляю с этим, что в кои-то веке есть прямая отдача от особых отношений российско-американских. И на самом деле, это, наверное, вообще все эти решения Белого дома – это первое конкретное видение стратегии. То есть это большое решение, не одноразовое, не краткосрочное, не нацеленное на запугивание визави или извлечение из отношений с третьими странами каких-то быстрых выгод. Это системный перелом. То есть Соединенные Штаты начинают ломать ту модель торговой глобализации, с которой мы последние несколько десятилетий жили. А Германия и Европейский Союз, с одной стороны, игроки в торговой политике очень сильные, потому что самая главная компетенция Европейского Союза, который изначально создавался как экономический клуб, экономическая сверхнациональная структура, это именно торговля. У стран-членов ЕС часто даже министерства торговли просто нет, она бессмысленна. Вся торговля идет общеевропейским контуром. И общий большой рынок Европейского Союза – это и главный его инструмент для давления на своих, опять же, контрагентов. То есть, с одной стороны, Трамп взялся за борьбу с Европой в той теме, в которой Европе есть чем дать сдачи. В отличие от всех других, в отличие от военной, в отличие от дипломатической, вот, от всех остальных. С другой стороны, процветание Германии и Европейского Союза во многом было построено на той самой глобализации. Это глобализация товаров, которые быстро, ну, просто молниеносно переносятся и кораблями, и самолетами, и железными дорогами с точки А, точки Б по всему миру. Это глобализация капитала, и это глобализация информации. И вот то, что сейчас делает Белый дом, это удар по фундаменту богатства, наверное, надо использовать это слово, Германии как страны экспортирующей. Немецкая экономика во многом обязана своему высокому уровню процветания экспортом. И вот после 2008 года, когда большая часть западного мира погрузилась в такой финансово-экономический кризис, Германия одна из немногих стран Евросоюза, которая прошла это время хорошо, потому что ее за собой вытягивали экспорты и торговля с теми частями мира, где не было таких последствий финансового кризиса, в частности, Китая, но не только. Европейский Союз – главный торговый партнер Соединенных Штатов. Ну, партнер, наверное, уже устаревающее слово, но главный вот контрагент по торговле. А главная страна внутри этого сальда – это Германия. Поэтому это не просто чувствительно, как вы говорите, это совершенно другой мир. И сценарии подготовки к нему не были финальны, потому что аналитики предполагали американско-европейский торговый конфликт или даже войну, не предполагали войны Америки со всем миром. Потому что количество перекрестных эффектов и эффектов второго уровня такое большое, что вот так сесть и посчитать, как дорого это сейчас обойдется Германии, никто этого не делал. То есть сейчас мы это увидим в ближайшие недели.
То есть считать просто начнут сейчас, когда... А есть какой-то, ну вот, какой-то промежуток, временной лаг, когда говорят, ну, это вот в 22-м году было очень модно, когда вводили санкции против России, вводились там пачками, пакетами, тысячами. Говорили, ну, сейчас вот мы не почувствуем, но вот где-то через 3 месяца, через полгода, через сколько-то мы вот это вот обязательно увидим. Кстати, не увидели. В итоге все апокалиптические прогнозы, ну, почти все, не сбылись. Сбылись какие-то другие прогнозы, которых не делали как раз. То есть вылезло в каких-то тех местах, где не ожидали, а вот там, где должны там встать лифты, не взлететь самолеты, вот этого ничего не произошло. Может быть,
Да.
сейчас сработает какая-то такая модель, потому что, ну, с другой стороны, Америка воюет, решила действительно воевать со всем миром. Может быть, и сейчас, как вот в России оказался, и замечательно функционирует параллельный импорт, теневой флот, еще какие-то вот такие вот схемы. Наша такая природная смекалка-сметка, два хороших слова, очень их люблю, не знаю, в чем разница. Может быть, можно что-то такое же взять, какой-то российский опыт, какой-нибудь теневой германский флот куда-нибудь поплывет, там, как, собственно, под видом белорусских креветок какие-нибудь немецкие товары, под видом каких-нибудь российских товаров поедут туда с перебитыми Made in Russia, не знаю, что, фольксвагеновские автомобили, хотя, но про это, может, мы отдельно еще поговорим, про те отрасли промышленности немецкие, которые как-то так страдали в последнее время. Вот, может быть, есть действительно какие-то способы? Может быть, кто-то об этом говорил уже?
Ну, ситуации роднит действительно то, что их таких не было. Слово «беспрецедентно» — это резкий случай, здесь подходит полностью, не с чем сравнивать. И тогда, и сейчас не на что опираться при моделировании последствий, но есть большая разница. Ситуация с Россией. Россия была одним кейсом, одной страной, которая действительно успешно, я не уверен, что она заранее понимала, или все те многочисленные предприниматели и государственные деятели, которые участвовали в создании новой экономической модели России, что они понимали уже на начало 2022 года, как это будет выглядеть в 2024 или 2025.
Точно,
То есть
точно не
много,
понимали.
да,
Точно не
точно не
понимали.
понимали. Очень многое нашлось, очень многое Запад ошибся при оценке той самой, даже не столько смекалки, сколько обучаемости, ну, потому что российская экономика успела и в COVID понять, как работать с торговлей, когда китайские порты закрываются. И в целом это экономика, наполненная, несмотря на стереотипы, индивидуальными бизнес-людьми, которым сами садятся и решают свои проблемы вот таким стохастическим каким-то путем, а не в генштабе экономики, как это иногда
Да,
представляется
сто
Западу. Но
процентов. То
это,
есть
ну,
я просто
да.
знаком с некоторым количеством людей, предпринимателей, не миллиардеров, а вот таких вот людей, которые заняты там привозом каких-то товаров, продуктов, рассказывали просто как на ходу на коленке рисовали схемы, и ну просто тебе надо выживать, и на государство ты не можешь в этом смысле рассчитывать. В лучшем случае, если оно не будет тебе мешать. И вот это вот такой блокчейн, образовавшийся из огромного количества людей, которые сами находят какие-то схемы и поневоле кооперируются, это оказалось очень хорошей в этом смысле рабочей схемой. Действительно, это работает.
Да, но это была ситуация, когда один рынок или одна экономика, столкнувшись с такими препятствиями, пунитивными мерами, которые должны были наказать, пошла искать лазейки. То есть правила игры сохранялись, и при этом один из игроков понял, что если он не начнет действовать иначе, не полностью легально, не полностью привычно, не полностью денежно, то есть да, надо иметь дополнительные резервы на расходы, на эти длинные цепочки поставки, на промежуточных посредников, на все на это. И речь идет о лазейках. Но правила игры были старые. А сейчас выглядит на данный момент все так, что главный игрок мировой торговли решил сломать правила игры. Взять тетрадочку с правилами той самой игры, в которой мы все вместе играем, и разорвать ее, выкинуть и сказать, у нас новые правила. Новые правила заключаются в том, что идеалы свободной торговли мы хороним. Они заключаются в том, что американская реиндустриализация становится национальным интересом, и государство делает для этого все, что хочет. Хотите доступ к американскому рынку? Переносите ваше производство к нам. Хотите поменьше тарифов на таможенных? Идите нам сами навстречу и выравнивайте вот этот дисбаланс в торговле. И поэтому эта табличка, показанная нам всем, там в чем смущение или даже шок многих европейских обозревателей в ее экономической подоплеке, потому что она действительно абсурдна. Да? То есть там засчитаны налоги, НДС, то есть на Бангладеш наложены такие таможенные пошлины, как будто это действительно страна, выигрывающая от торговли с Америкой. Просто это очень бедная страна, и поэтому она ничего Америки не покупает, а экспортирует туда свой текстиль копеечный. И поэтому у них такой дисбаланс торговли, а теперь это выглядит так, как будто США должны защищаться от Бангладеша, который их обыгрывает в торговле. То есть с точки зрения экономической и торговой теории это полный абсурд, но это не важно, потому что Вашингтон сказал, что его целью является а. превращение Америки снова в промышленную державу, им не важно, что расходы за это понесут их бывшие торговые партнеры, и б. явно те деньги, которые Белый дом собирается сгенерировать этими таможенными пошлинами, будут заполнять то фискальное пространство, которое нужно Дональду Трампу, чтобы понижать налоги. Вторая часть, следующая часть его экономической политики будет существенное понижение налогов для своего бизнеса и для своих потребителей. Он им дал обещание, и он, скорее всего, будет это сделать. То есть мы становимся американскими налогоплательщиками, огрубляя. Мы, европейцы, будем платить за вот эту политику Белого дома, чтобы жизнь у американских бизнесов, американских потребителей была проще. Это такие новые правила игры, что идти на поводу у этого кажется, ну, не просто самонадеянно, может быть, с нами лучше поступят, а действительно проигрышной стратегией. И поэтому я бы побоялся проводить параллели там, с российской стратегией 22 года, где речь шла о индивидуальных лазейках. И мне кажется, я повторю, я не экономист, поэтому я передаю ситуацию так, как она видится, ну, то, что я слышу и вижу, и читаю в наблюдениях экспертов, но это гораздо более тектоническая история, потому что поменяться должны правила для всех. Вот такого, и подготовки к этому не было, действительно.
Но тут еще какой вот момент. Европейский союз, с одной стороны, это единое пространство, с другой стороны, это несколько десятков стран, в которых есть Германия, а есть, условно говоря, Болгария. И интересы у них, ну, в чем-то общие, а в чем-то не совсем не общие. Вот. Как я для себя в свое время это сформулировал, я говорю, представить себе болгарина, который поедет на заработки в Германию, пользуясь свободой перемещения рабочей силы, я очень хорошо себе могу представить. Немца, который поедет работать в Софию, заниматься той же работой, я могу себе представить меньше. То есть все равно есть разница. Как сейчас понятно, что нам трудно об этом судить, но как эти несколько десятков стран очень разных могут выступить единым фронтом, при том, что, ну, как вы действительно говорите, нет, где-то даже нет Министерства торговли, потому что это наднациональная структура. Как эти несколько десятков стран могут выступить единым фронтом против Америки, которая, в общем, была не только главным партнером, но и во многом еще и зонтиком, и с точки зрения безопасности в рамках НАТО, ну и вообще, да, вот есть Америка и как это, все остальное. Вот как это все... И можно ли рассчитывать на какую-то единую позицию этих самых европейских стран? Допустим, дать сдачи. Вот Америка ввела эти пошлины. Давайте мы тоже ведем пошлины еще и посмотрим, кто кого. Китай сегодня же ввел 34%. Трамп вводит 34% против Китая, Китай вводит 34% против Америки. Давайте посмотрим, кто кого. Китай может себе это позволить. Могут ли несколько десятков стран, объединенных формально в одну структуру, вот точно так же позволить дать себе сдачи?
Они не только формально объединены в эту структуру, они вплетены в нее и составляют ее именно в торговых вопросах на уровне внутренних органов. То есть торговля – это именно та сфера государственной деятельности, которая на национальном уровне уже не существует. Их нет, этих государств в торговом смысле. Все, что вы говорите, можно применять ко всем другим вопросам. К обороне,
но я имел в виду политика,
налогам, к финансам.
Политическое решение политика. Же надо принимать, политики будут. Понятно, что торговля,
политическое,
да?
Политическое решение. Не-не-не. Когда Европейский Союз, это называется политическое поле, у Европейского Союза есть три типа политических вопросов. Есть вопросы, которые могут решать только страны-члены, например, оборона. Но ЕС не НАТО, обороной занимаются только страны-члены. Что бы фон дер Ляйен там ни говорила и ни делала, без них она ничего сделать не может. Есть вопросы смешанной компетенции, где, да, надо искать договоренности, сначала все друг с другом, и потом между представителями национальных правительств со структурами в Брюсселе и Страсбурге. А есть компетенции, которые существуют только на уровне Брюсселя и Страсбурга. И торговля – это такая компетенция. Это буквально означает, что решение по ответным санкциям уже принято, для него не нужно согласовательной процедуры, и оно 14 апреля, через 10 дней, вступит в силу. И вы увидите те самые ответные санкции, таможенные я говорю, санкции, таможенные пошлины,
ну,
на
по
которые
сути,
мы
как
увидели от
санкции.
Китая.
Санкции, контрсанкции.
Ну,
То есть...
контрсанкции, это уже решено, они уже сформулированы, они уже подсчитаны. Торговый комитет Европейского парламента частично их уже опубликовал. То есть Европейский Союз не может не выступить единым фронтом. И в этом абсурд ситуации, что Дональд Трамп пошел на конфликт с Европой в единственной теме, в которой Европа может дать сдачу. И она даст сдачу. Но между 14 апреля, когда будут введены первые контрпошлины, и они уже нам сказали, что речь идет о стали, о аграрке, о некоторых там трубах, строительных элементах, типа окон, еще чего-то, там есть конкретный список, он-то как раз целевой, он не так, как у американцев по всем товарам, он, как и у всех таможенных ведомств, европейского DG Trade, генерального директора торговли, есть конкретный по каждой группе товаров статистика, и они вводят сейчас контрпошлины на те товары, у которых есть европейские аналоги, чтобы, с одной стороны, ответить американским действиям, с другой стороны, не навредить собственной экономике, которая продолжает, ну, нуждаться в определенных группах товаров. Это первый шаг. После этого последует предложение сесть за стол переговоров. Возможно, или даже вероятно, оно провалится. За этим последует следующий шаг. Это уже углубление торговой войны, потому что в этот момент ЕС начнет координироваться с Канадой, с Мексикой, с Меркосуром и с другими торговыми игроками. У американцев в глобальном торговле 15-20% общего оборота. Это не тот мир начала 20 века, где Америка была великой торговой державой, и все европейцы от нее зависели, воевали друг с другом, но все кушали мясо из Вайоминга. Это прошло, этого нет. Поэтому я совершенно не убежден в том, что американская стратегия уже через несколько недель не будет выглядеть, ну, просто полным фиаско, который одновременно уничтожает достаток у всех участвующих. Вот в этом весь консенсус есть, что плохо будет всем. Но, отвечая на ваш вопрос именно, у европейцев нет даже варианта не выступить единым фронтом, потому что в торговых вопросах они являются одной спайкой. Они
это
даже
про...
не могут... Они могут... Ваша Болгария могла бы выйти из этого корсета, только если бы она вышла из ЕС. Это ее единственный вариант. Тогда она может сепаратно договариваться о каких-то своих пошлинах с Вашингтоном. Вперед.
Я просто специально хотел услышать, извините, от вас именно этот ответ, потому что здесь, в России, не все это понимают и говорят, что... Ну вот, когда обсуждают помощь Украине, выходит там Орбан и говорит, не, мы не, не нам это не нравится, так дело не пойдет, мы сейчас наложим вето, и ничего у вас не получится. И все говорят, да что за черт подери такая бюрократия, 500 стран входит в этот ЕС, какой-то Орбан, ну, при всем уважении, да, значит, вот он сейчас заблокирует решение, которое принимает вся Европа. Что за безобразие? То есть в этой ситуации так не сработает. Орбан может иметь какую угодно точку зрения, но дяди из Брюсселя уже все посчитали, приняли, поэтому придется участвовать в этой вот, в этой штуке всем. Но...
ЕС – это торговая сверхдержава. И это единственный эпитет сверхдержавного типа, который можно дать Европейскому Союзу. Поэтому Орбан единственное, что может сделать, это теоретически выйти из Европейского Союза, и тогда он может договариваться как хочет с кем.
Ну, это пока там российский газ к нему будет идти, он может...
Нет, это не просто не пока, потому что вы когда говорите, что да, болгарские рабочие, да, ездят в ту же Германию, собирают спаржу, это действительно классическое поле деятельности на рынке труда для них, немецкие предприниматели едут обратно в Болгарию. Европейские экономики переплетены уже настолько, что рубить их по собственной национальной границе вредит прежде всего тебе самому. То есть в каждом экспортном евро немецкого автопрома содержится там 80 злотых, потому что составные части, услуги, инженерные проекты делаются в Польше. То же самое у нас Volkswagen, который разбит по всем странам. У него Skoda, у него Seat, у него заводы во Франции, у него есть производство в Венгрии очень большое. То, что он является немецкой компанией в рамках общего рынка, делает его предметом общих интересов. То есть нельзя сказать, что вот есть венгерский интерес, а есть немецкий интерес. А немецкий интерес – это интерес Volkswagen. Нет. Венгерский интерес – это в той же самой доле интерес, чтобы у Volkswagen все было хорошо, потому что это их рабочие места, это их добавочная стоимость, это их налоговые поступления и заработки от экспорта. То есть в этом смысле это как раз-таки несравниваемо ни с помощью Украины, потому что там речь идет о финансовых бюджетных средствах, которые кто-то должен действительно платить, и всегда стоит вопрос, а чьи это деньги. И о военных вопросах. ЕС – карлик в военных вопросах. В той же мере, в которой он сверхдержава в торговых вопросах, в военных вопросах он просто карлик. Поэтому эту аналогию вы совершенно правы, что надо, наверное, это разжевывать, проводить недопустимо.
Ну да, просто люди не понимают каких-то вот таких вещей, поэтому так небольшой, не по ходу дела еще
это
небольшой
сложно,
любез.
Да.
Слушайте, ну раз заговорили про Volkswagen, как немецкий автопром? вообще там, как он вообще поживает.
У него все плохо.
Вот, значит, сведения, которые поступают в Россию, совпадают с реальной картиной мира. Значит, что мы знаем про Германию? Знаете, это вы-то можете рассказать что угодно про Германию. Давайте я вам расскажу про Германию. Да? Всегда очень хорошо узнать, как живет Германия. Значит, в Германии закрывают заводы. Не про автомобильную промышленность. Вот там какой-то не там сталилитейный, торжественно рабочий, попрощались с прокатного стана, сошла какая-то последняя труба, попрощались, закрыли. Значит, мы знаем, что в Германии, значит, происходит реиндустриализация, закрывают заводы. И главное, бог бы с ними, с заводами, чего нам немецкие заводы при всем уважении. Вот. Но вот то, что все-таки всегда ценилось в России, и Volkswagen, и другая продукция премиум, немецкий автопремиум, замечательный. Закрываются заводы, переносится куда-то производство, значит, уже, как говорится, Volkswagen уже не тот, немецкие машины уже не те, и, в общем, все плохо. Я спрашиваю, и вы вдруг говорите, что с ним все плохо. Вот что с ним все плохо, с немецким автопромом. Это мы как потенциальные потребители переживаем. Я нет, но есть те, кто точно потребитель.
Нет. Пусть не переживают, как бы их продукты никуда не денутся, но немецкий автопром — это действительно то, что сами немцы называют как бы light industry, то есть это становая, стержневая секторного типа промышленность, исторически и до сих пор структурно есть как бы три основных семьи, да, BMW отдельным стопом стоит, Volkswagen гигантский, да, отдельно стоит. И как бы у них есть несколько типов проблем. Первая проблема заключается действительно в том, что производить в Германии дорого, но это не новая проблема. Это в том числе дорого, потому что история немецкого автопрома — это история безусловного успеха 20 века, которая привела к высоким зарплатам, к высокому уровню технического ноу-хау. Но когда вы вступаете в мир конкуренции, отличающейся от конкуренции 20 века, где ваше техническое ноу-хау само по себе еще не является гарантией успеха, потому что энергия дорогая, атомная энергия пропала, российский газ полностью не пропал, но стал сильно дороже, потому что он теперь уже не российский, а на свободном рынке покупается, не из трубы. Плюс Китай, который десятилетиями казался комбинацией рынка для бонд, скажем так, дорогих товаров, куда можно продавать Майбах, Каены и все остальное. И одновременно было, немцы называют это продленный цех. То есть наш цех там дешево производить, и мы полмира обслуживаем, поставляем товары, которые производятся дешево в Китае. Китай, во-первых, давно уже не дешевое место для производства продукции, а во-вторых, он не согласен на такое распределение ролей, и он уже полностью в состоянии конкурировать по всей технологической цепочке. То есть вот это немецкое инженерное клише, что мы придумаем патент, его полностью разработаем, придумаем дизайн, придумаем маркетинг, китайцы нам его соберут, а мы вместе возьмем себе большую часть профита, он просто не работает. Китай в состоянии от винтика до дизайна, и самое главное, до программного обеспечения, с чем у немецкого автопрома хуже, ну, с точки зрения клиентов многих, конкурировать. И начинает это делать, потому что у него незагруженные сверхмощности, слишком много машин, и европейский рынок вынужден как раз такими заградительными тарифами, пошлинами, но только на восток, спасать свой автопром от китайских машин. Это тоже событие последних 1,5-2 лет. На этом фоне стало понятно, что немецкий автопром прозевал 3 тренда. Он прозевал тренд на экономные современные машины, потому что даже Volkswagen, который когда-то был нацистским проектом по вручению каждому бюргеру Рейха дешевой машины, перестал производить дешевые машины. Поэтому он и Volkswagen. Но вы сейчас не можете купить машину народного типа на том же электродвигателе дешевле, чем 30 тысяч евро. Ее просто нет, этой модели. Volkswagen, как и все остальные немецкие производители, сильно ушел в премиум-сегмент, и он видит, что рост спроса сохраняется в двух типах продукции. В, не знаю, как это по-русски называется, camper, ну, дом на колесах, да, дом на колесах, там все супер. То есть люди в определенный момент своей карьеры хотят совместить мечту о четырех стенах и крыше над головой с мечтой передвигаться куда-нибудь
поехать,
хотят.
Да, на этом.
Да. И это прям по всему миру, это действительно все еще немецкий автопром очень сильно тянет. И второе – это премиум-сегмент с чрезмерной вот такой люксовой моторизацией. Да? То есть это большие, статусные, шикарные машины. Но это не народный автомобиль, а в экономике и в населении происходит переход а. к более экономному типу мобильности, б. к электричеству, и с. молодые европейцы все в меньшей степени являются частью автомобильной культуры. Многие из них не хотят делать права, пользуются, если имеют право, пользуются каршерингом, не относятся к машине как к доказательству успеха.
Вещи, да.
Да, даже
То есть
просто
это стало
успеха в
действительно средством
жизни.
передвижения, и все, из пункта А в пункт Б,
Да,
неважно на чем.
да, да. А если ваш автопром сконцентрирован на производстве супермоторизированных, суперстатусных, супербыстрых машин, то вы прозевали тот эффект, который теперь заполняет китайский автопром, который как раз-таки производит дешевые, маленькие, удобные машины, плюс еще и современные, цифровые, с электродвигателем и так далее. К этому добавляется тот факт, что немецкий автопром – это такой титан, на рынке труда, что примерно 1 000 000 человек работают непосредственно только на него. За счет того, что у всех, фирм, обслуживающих крупных производителей, то есть это поставщики, это фирмы, занимающиеся конкретными технологическими решениями, они распределены по всей стране. И поэтому каждый раз, когда немецкий автопром начинает волноваться, ой-ой-ой, у нас будут закрываться заводы, немецкая политика делает все для того, чтобы их спасти. И это привело на уровне менеджмента к ментальности too big to fail. С нами ничего никогда не произойдет. Нет таких ошибок, из которых нас бы не вытянуло немецкое государство. И, может быть, вы помните, несколько лет назад тот же Volkswagen поймали на фальсификации выхлопных данных в Америке. То есть
Дизельгейт,
оказалось,
да,
что
это
их...
была страшная
Да.
история, да.
Да, это была страшная история, потому что до сих пор Volkswagen расплачивается со штрафами. Штрафы достигают 30 миллиардов
Миллиард,
долларов.
30 миллиардов
30
долларов, да.
миллиардов долларов. В тот момент, когда ему каждый евро нужен, чтобы спасать свои заводы в конкуренции между американскими таможенными пошлинами и китайским автопромом, у них вот такие штрафы. То есть уровень культуры менеджмента стал таким, что он, ну, он безнаказанный. То есть их стратегические ошибки никогда никем не наказывались, тем более немецкими властями. И вот за это мы сейчас все расплачиваемся, что не означает смерть немецкого автопрома, это не означает, что у него нет будущего. И те же три завода Volkswagen, которые закрываются в Германии, звучит страшно, но их вообще-то 10. То есть это не конец Volkswagen в Германии.
То есть все-таки
И
7 еще
тренд,
есть. Но
и
да.
самое главное, тренд на перенос производства вне Германии, он уже старый, потому что давно уже дорого. И поэтому Румыния, Польша, Чехия, Венгрия и остальные страны в том числе, потому что, конечно, с точки зрения зарплат и других расходов это все дешевле. И надо, конечно, сказать, что менеджмент больших, в том числе немецких компаний, очень любит кризисное время, потому что ему проще избавиться от своего присутствия в Германии под соусом тяжелых времен, хотя на самом деле он просто экономит деньги. То есть тут несколько сложно разбираться в том, что они с удовольствием сейчас закрывают, потому что сейчас на них косо никто не посмотрит, и немецкие профсоюзы не выйдут на забастовку, и немецкие власти не скажут, как же так, вы закрываете городообразующее предприятие. А что из этого действительно является дополнительным кризисным эффектом, мы поймем только через несколько лет. Я, как не специалист, например, не в состоянии этого сказать, но дела у него плохо, потому что, конечно, он прозевал 10-15 лет технологического развития и будет сейчас за это платить потом кровью и деньгами.
Мы сейчас прервемся на 2 минутки рекламы, потом я еще 40 секунд у вас отниму рассказа. И никуда, друзья мои, не убегайте. С Алексом Юсуповым мы продолжим. У нас еще полчасика есть.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну, еще обращаю ваше внимание, друзья, на наш магазин «Дилетант», «Дилетант.шоп», где, как всегда, можете вы найти и сам журнал «Дилетант», и масса всякой хорошей, полезной литературы для себя, для друзей, в подарок кому-нибудь, для общего развития или так, просто для развлечения. Ну, такая хорошая книжка, что называется, в текущей обстановке. Марка Волвертона «Бомба. Как ядерное оружие изменило мир». Ну, собственно, как оно появилось на свет, и как оно действительно изменило нашу планету, и как Хиросима стала важным таким переломным моментом в человеческой истории. Ну и как, собственно, теперь это можно было бы использовать в тех или иных целях, скажем так. В общем, в книге Марка Волвертона вы это все прочтете и с иллюстрациями такими яркими, и с текстом интересным. Так что «Дилетант.шоп» зайдите, посмотрите. Но не только эту книгу, а что-нибудь еще можете попутно прихватить, потому что в том числе и таким образом вы поддерживаете нашу работу, что нам приятно, полезно и очень радостно. А мы продолжаем с Алексом Юсуповым говорить, поставив диагноз немецкому автопрому. Теперь давайте мы, может быть, перейдем к немецкой военной политике, потому что, как я понимаю, впервые после Второй мировой войны немецкие войска окажутся за пределами Германии. И насколько это, ну, бригаду, как я понимаю, будут размещать в странах Балтии, насколько это важное решение, я даже не с военной точки зрения, а именно с политической точки зрения, насколько немцам было сложно на это решиться. И потому что мы знаем все, вот, что называется, фантомные боли и эти все ужасы прошлого, которые накладываются на значительные ограничения на немецкую военную политику. Но вот тем не менее, да, вот такая вот ситуация, что вы про это можете сказать.
Ну, надо уточнить, что революционность в том, что это постоянное размещение. То есть это не какая-то миссия, потому что, конечно, немецкие войска были за рубежом.
Ну да, учения, маневры. Во многих местах. Да,
но вот не только чтобы учения, маневры, они были и в Косово, и в Афганистане, и в Ираке, и в Ливане. Но это всегда были международные мандаты, которые подразумевают выполнение какой-то миссии и возвращение.
Ну да, Кейфор, там голубые каски и так далее, да.
Да, да. И тогда, конечно, Кейфор и то, что было до него, бомбардировка Белграда, в которой на уровне разведки участвовал Бундесвер, точнее, Люфтваффе, это тогда, уже тогда, в 98-м, это было серьезным политическим потрясением, потому что для Германии сам факт того, что ее вооруженные силы участвуют в, неважно, легитимированной или нет, но наступательной операции на территории Третьего государства, был поворотным моментом. Теперь фаст-форвард, да, в 2020 седьмом, я так полагаю, бригада, полноценная танковая бригада, будет развернута на территории Литвы. Сейчас там уже находится несколько сот солдат, но это масштаб там, 1-2 максимум батальонов, которые занимаются выстраиванием инфраструктуры, подготовкой. Собственно, этой бригады еще нет. Этих танков еще не существует, их нужно произвести. Это новое соединение, и это предполагает такие вещи, как строительство детских садов для детей тех немецких военных, которые будут дислоцированы в Литве. То есть это надолго. И вот в этом здесь новизна, в том, что Бундесвер готов к тому, чтобы разместиться на территории третьей страны не в рамках какой-то международной миссии, а, ну, как-то бессрочно, кто же знает, до какого момента. В политическом смысле здесь, наверное, два основных сюжета важны. Первое – диссоциация присутствие Бундесвера на востоке Европы с памятью о Второй мировой войне. Это все началось в 2022 году, и сам факт поддержки Украины и телевизионная картинка о том, что немецкий танк «Леопард» может катиться куда-то на восток.
Да, танк с крестами где-то в полях Украины, это прям это образ и такой.
И на самом деле, если вы посмотрите не на этот танк «Леопард», ну, потому что он современный, а возьмете там какие-нибудь поставленные из немецких складов мотоциклы, и сделаете фотографию черно-белой, и взглянете на нее с несколько размытой какой-то взглядом.
Да, 40-е годы.
Абсолютно разбитые дороги, лужи, грязь, солдаты в непонятной форме, уставшие. Ну, в общем, да, ощущение это есть. И это ощущение в Германии вызвало и вызывает до сих пор не только дискомфорт, но и политический спор. Насколько адекватен такое перетолкование немецкой ответственности за преступления во Второй мировой войне, но здесь произошло, опять же, две важные вещи. Первое, до 2022 года главной и единственной политической наследницей Советского Союза в глазах немцев была Российская Федерация. Не юридически, а именно как вот страна, на которую перешел и героизм освобождения Германии от нацизма, и кому Германия в первую очередь обязана в выстраивании своей современной политики. И это не затрагивало другие постсоветские страны. То есть Россия в себя ассоциативно забрала все наследие вот этой эпохи.
То есть она в полной мере стала правоприемником.
Да. Да, именно в политическом и ассоциативном смысле. И в 22-м году эта ассоциация начала расплетаться, потому что и немецкие историки, и украинские историки стали достаточно внятно показывать, что где происходило основное кровопролитие Второй мировой войны, это была территория Украины и Белоруссии, то есть это предки тех людей, которые до сих пор там живут. Конечно же, это не только те люди, которые там сейчас живут, но именно эти земли были пропитаны кровью, пролитой немецкими интервентами, немецкими захватчиками в большей мере, и поэтому эти страны и их правопреемницы пострадали в большей степени, чем, скажем, западные и более восточные распределенные территории. И во многом это привело к реформулированию ответственности исторической. Если историческая ответственность лежит на немцах за все преступления, которые сделал Вермахт и Третий Рейх, тогда призыв помочь Украине обороняться выглядит тоже как продолжение исторической ответственности. То есть этот сюжет расщепился на несколько, и он не стал уже таким однозначным, как раньше, где знак равенства между Советским Союзом и Российской Федерацией был неукоснительный в немецкой психологии. Это первый сюжет. А второй сюжет заключается в том, что немцы сами, современный немецкий политический класс и немецкое общество, очень долго аргументировали, почему этот экономический гигант, да, Германия, там, третья экономика мира, не вкладывает даже соразмерно со своей экономической мощью, но хотя бы даже в меньшей степени все равно не вкладывает достаточно денег даже в свою собственную армию. Речь уже не говорит о союзнических структурах. И аргументом всегда была история. И в 2022-2023 году произошло вот это рефрейминг понимания того, что, оказывается, все соседи вокруг, все, от нейтральной Швейцарии до Франции, от датчан до поляков, и те же литовцы говорят, что мы ждем от Германии большего. И оказалось, что Германия единственная страна, которая объясняет свой государственный пацифизм, в кавычках, историями прошлого, и точнее памятью прошлого. А все соседи говорят, да помним прошлое, мы тоже были там, что же вы его так приватизируете. Но наступил 21 век, совершенно другой мир, совершенно другие условия, и мы ждем от вас большего участия в нашей общей европейской обороне. И вот эта танковая бригада в Литве – это продукт вот этих двух сюжетов и изменения отношения к собственному прошлому, которое с 22 года ускорилось очень сильно.
Когда мы говорили про экономику, про ЕС, вы сказали, что вот в экономическом смысле, в торговом – это действительно сверхдержава, ЕС как единое пространство торговое, но в военном смысле – карлик. Вот прям действительно карлик?
Да, формулировки ЕС как организация – это карлик, потому что у ЕС нет никаких собственных военных ресурсов, частей, солдат. У ЕС нет компетенции регулирования военной политики. ЕС даже закупать совместно не может ничего. То есть вот эти попытки организовать совместные закупки амуниции или техники для поддержки Украины, они как раз-таки спотыкались всегда о преференции национальных государств, потому что ЕС не имеет права этого делать. Более того, ЕС здесь скорее заложница, заложник стран-членов, потому что ВПК – это всегда такая не только оборонная история. ВПК – это очень сильный экономический фактор, и страны часто тестуют свой военно-промышленный комплекс именно как фактор занятости, налогообложения, определенного экономической политики. В Европе десятки конкурирующих друг с другом производителей – производство, там, посмотрите, какой-нибудь итальянский завод Леонардо, который производит танки колесного типа, там тоже распределено все по всей Европе, и они вот в хорошем смысле организованы по принципу Европейского Союза. Там, тот же Еврофайтер, да, европейский истребитель. Одно крыло из Испании, второе крыло из Италии, кабины из Германии, шасси из Франции. То есть задачей ВПК является прибыль и вовлечение в прибыль на экспорте вооружения максимального количества европейских экономик. Это не решение оборонных вопросов, где нужно быстро, эффективно, надежно и долгосрочно производить себе хотя бы самим вооружение и амуницию. Вот к этому Европейский Союз только начинает разворачиваться, такой постановочный вопрос. Ну и плюс, да, у Европейского Союза есть в его основном договоре статья 42 о том, что европейцы обязываются защищать друг друга в случае агрессии. Статья в юридическом смысле гораздо более жесткая, чем пятая статья натовская. Потому что натовская пятая статья не пишет, как поддерживать друг друга в случае нападения. Есть знаменитая политологическая прибаутка, что можно при нападении там, на Эстонию, американцы могут отправить открытку со словами «Мы вам сочувствуем», и это будет исполнением пятой статьи НАТОвского договора. А вот европейская статья о взаимной обороне 42-я, она гораздо более сильная. Там написано о взаимной обороне и поддержке всеми доступными силами. Но при этом на бумаге все вот так, а в реальности это пока ничего не означает, потому что у Европейского Союза нету ни единого архитектуры командования, ни общих вооруженных сил, ни компетенции даже закупать себе просто амуницию вместе. Так что да, это карлик.
Смотрите, я, не знаю, доставлю ли удовольствие кому-нибудь, цитируя Джей Ди Венса, но тем не менее. Он вообще сказал про Европу. Цитата не очень длинная, поэтому я прочитаю. «Надо признать, главная угроза Европе не Россия и не Китай, главная угроза – ее внутренние проблемы. Двоеточие. Миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности. Их лидеры заявляют, что Россия-главная угроза в мире, но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону». Вот о чем мы говорили, 1% ВВП, тогда как мы, Америка, тратим 3-4%. В Европе слова совсем не соответствуют делам. Что ответим Венсу?
Мы ответим Венсу, что мы знаем, зачем он это говорит. Эти слова и похожие слова, с которыми он выступил в Мюнхене.
В Мюнхене это прямо вообще была сенсация, потому что считалось всегда, что вице-президент, это, ну, в лучшем случае мы о нем узнаем только если убьют, как Кеннеди, да, выяснится, что у него еще был какой-то Линдон Джонсон, правда, оказался не совсем пешка. Вот, ну, в общем, какой-то такой мужчина где-то там, который существует и не очень сильно отсвечивает. А Венс прямо не вылезает из экранов.
Судя по утекшим чатам из сигнала, где Венс коммуницирует со своими разными коллегами, он больше похож на Дика Чейни молодого, который начинает это формулировать, что я не уверен, что президент в курсе этой детали, и нужно ли ему знать, и давайте уже решим сами. То есть, я
думаю, да, не будем отвлекать старика по мелочам, да, он у него облиться с пошлинами сейчас.
У него другие вопросы. Но выступление в Мюнхене, которое, кстати, жанрово было большим нарушением задания, чем там, Владимир Путин в 2007 году больше придерживался прав Мюнхенской конференции, чем J.D. Vance в 2025, что он ничего не сказал про безопасность. Он прочитал Европе лекцию, я бы сказал, с одним основным посылом. Америка поменялась, теперь ваша очередь. Если вы не будете меняться так, как мы, в вопросах миграции, в вопросах свободы слова, в вопросах экономической политики, то мы будем пересматривать наши с вами отношения, в которых вы так от нас зависите. Вот это был месседж. И он его всячески иллюстрирует, в том числе этой цитатой. Теперь мы видим, какими делами сопровождается вся эта повестка. Но прямо скажем, что это общая, судя по всему, стратегия этой администрации в Белом доме от зависящих от Америки стран извлечь максимальную быструю выгоду. То есть именно от тех, кто исторически полагается на Соединенные Штаты, по сути шантажом, извлечь нечто, что можно медийно и финансово показать как быстрый успех, видимо, использовать его во внутриполитической борьбе, доказывая, что золотой век Америки идет на всех парах. Но для европейцев вот это основное. То есть неважно, что он говорит конкретно про экономику, про свободу слова, абсолютно абсурдные претензии, речь идет о том, что Америка требует изменений изнутри, чтобы соответствовать статусу похожего младшего партнера, либо будет пересматривать все вот эти связи, нити зависимости, которые есть, и вот они начали это делать. Вот, так что Венс нужно ответить на это, что не надо поучать, мы поняли, в чем заключается эта стратегия, и теперь вот Европа будет адаптироваться, без гарантии, что она сможет, но будет адаптироваться к этому миру. В торговле сможет, во всех остальных вопросах я не знаю.
Ну вот как раз про этот 1% на оборону, мы в этих вот эфирах говорили с другими специалистами по Германии, как раньше назвали бы германистами, и действительно я слышал, по крайней мере, что несмотря на вот эти вот 3 года, уже больше даже 4-й год того, что у нас в России называют специальной военной операцией, говорит, нет ощущения, что и Европа в широком смысле, и Германия в узком смысле готовы перестраивать свою экономику в более милитаристском стиле, ну просто потому, что жизнь вас не абстрактно как-то заставляет готовиться к чему-то, там не ждем, а готовимся, а вот просто вот что называется, да, такая ситуация. А расходы не растут, как я понимаю, или не растут радикально на оборонные программы, и для того, чтобы запустить их, тоже потребуются годы. Это какие-то вещи не то, чтобы с нуля надо начинать, но, в общем, с низкой базы, что называется. То есть в этом смысле можно сказать, что Венс, ну, наверное, прав? Ну, если не в упреке, а в констатации просто факта.
So-so. То есть Венсу надо, во-первых, конечно, напомнить, что Германия выглядит так, как она выглядит в вопросах оборонных расходов по желанию Соединенных Штатов. Современная Германия построена государственно-пацифистским принципом по открытому желанию страны, всех стран-победительниц, в том числе Соединенных Штатов. То есть ее вот эта сдержанность и нежелание прибегать не только в вопросах траты денег, но и в активной политике к силовым инструментам, и даже если участвовать в международных миссиях, то только на вторых ролях, то только с международным мандатом. Почему Шрёдер не пошел в Ирак? Да? То только на ролях полицейских, восстановительных. Это не баг, это фича. Да? То есть как бы странно слушать от американского вице-президента упреки в том, что немцы не милитаристская держава в центре Европы. Ну, это как бы исторически. А в остальных вопросах есть три разные вещи. Первая вещь заключается в том, что Германия настолько большая экономика, что использование тех же 2% ВВП, которые требовались еще давно, еще там Трамп первого созыва, точнее, первого срока.
Когда он был еще 45-м президентом, да, не 47-м.
Когда он еще был 45-м президентом, 2% от немецкого ВВП – это очень много денег. 85-90 миллиардов евро могут быть. На что тратятся эти деньги? То есть как бы трата денег всегда должна быть вплетена в стратегическую оценку рисков. И на тот момент, и действительно задолго, за все эти прошедшие годы, годы длинного мира, в немецком политикуме не было понимания, зачем тратить такое количество денег в мире, в котором история закончилась. Россия не выглядела как очевидная или соседняя угроза, а все задачи, которые Бундесвер должен был решать в рамках международных миссий, они не решались большой армией и большим ВПК, речь шла о мобильности, речь шла о современных технологиях, речь шла о разведке, то есть зачем тратить эти деньги? Это поменялось, это первое. Второе, да, когда Шольц отреагировал на 24 февраля, 27 февраля 2022 году, он создал конституционный спецфонд в 100 миллиардов евро, но это одноразовые траты. На них Бундесвер должен был покупать, что называется, там, Gross Rate, то есть большие технологические решения, которых нет. Большие системы ПВО, несколько подводных лодок, фрегатов, но это как бы одноразовая история. Потому что, во-первых, тогда не было понятно, как долго все это продлится, и можно ли вообще уже сейчас говорить о том, что все поменялось окончательно. А во-вторых, Германия себя сама очень ограничивает в бюджетных вопросах и имеет ограничения на уровне Конституции касательно долгов, которые может брать для дополнительных расходов. То есть у любого канцлера три варианта. Либо он повышает налоги, а они в Германии очень высокие и так. Либо он экономит на самой Германии, на ее госбюджете, начинает что-то урезать, а это всегда поведет к социальным конфликтам, потому что вы заберете аграрные субсидии, выйдут фермеры, заберете социальную помощь, выйдут семьи, заберете деньги у школ, ну и так далее. Заберете деньги у конкретных регионов, и эти регионы начнут протестовать. То есть либо вы у кого-то забираете, либо третье, вы влезаете в долги. Влезать в долги Германия сама себе запретила еще в 2008 году, в 2010 году, после финансового кризиса. И канцлер Мерц, еще не канцлер, но готовящийся, он только сейчас нашел путь вывести расходы на оборонку на ВПК из-под этого долгового тормоза. И сделал это через изменение Конституции, которое вот прошло Бундестаг еще даже до того, как он стал канцлером. Теперь у Германии есть длинные деньги на оборону. И тут я приду к третьему пункту. Дело в том, что немецкий ВПК, он частный. Это частные компании. Они не начинают расширять производство, они тоже читают все те же газеты, что и мы. И они видят, что вот да, есть 100 миллиардов, но это одноразовые траты. И то, половину из них вы отдадите американцам, вторую половину Израилю. Зачем нам строить заводы, если мы видим, что у вас нет денег, чтобы уже через год у нас что-то заказывать? Это теперь поменялось, потому что за счет изменения Конституции у Фридриха Мерца, когда он станет канцлером, будет самый большой, по сути, безлимитный оборонный бюджет, который когда-либо был у руководителя немецкого правительства. Это сенсация. И это дает частным оборонным концернам, будь это Rheinmetall, будь это КНДС, будь это там Krauss-Maffei-Wegener, неважно кто, уверенность в том, что немецкое правительство готово на годы и десятилетия вперед закупаться для себя. Потому что немецкий ВПК, он чемпион в экспорте в третьи страны, а внутри страны он очень мало продает. Вот это сейчас поменялось. И поэтому, да, в ближайшие годы мы увидим совершенно другой немецкий ВПК.
А будущий канцлер Мерц, если попробовать сформулировать относительно коротко, почему он не Шольц? Условно говоря, вот Мерц не Шольц, и почему он не Шольц? В чем его ключевые отличия от уходящего канцлера?
Ну, вы помните эту фразу, только Никсон там мог поехать в Китай, то есть только человек, которого не могли подозревать в коммунистической идеологии, в шпионаже, как американский президент, мог внести раздор между КНР и Советским Союзом в свое время и открыть новый век отношений между Америкой и Китаем. Вот только Мерц, как человек самый трансатлантический, самый проамериканский, самый про-бизнес, работавший в BlackRock'е, может быть менеджером в эпоху, когда Германия и Соединенные Штаты поворачиваются друг к другу спиной. То есть только Мерц может быть канцлером в эпоху, когда Германия перестает быть страной, полагающейся на Штаты. Шольц невезучий в этом смысле. Ему выпало начало кризисной эпохи без инструментов, которые были ему нужны. Мерцу выпадают канцлерство с инструментами, с теми же самыми долговыми, и со страной, которая, в отличие от страны от Германии времен Шольца, понимает, что старый мир ушел, и к нему просто никак не вернется.
В политическом смысле под силу ему изменить ситуацию, когда одна часть голосует за альтернативу для Германии, условно, другая часть голосует иначе, и мы видим, что эта граница голосующих так и голосующих иначе, опять же, условно, потому что везде проценты, ну, не да. такие, как в России, проходит ровно по границе бывшей Германской Демократической Республики. Вот эти просто карты, которые видели все. Вот да. правые здесь, да. там, да. как-то, не знаю, там СД, ХСС, ХДС, ХСС, СДПГ и так далее. Там, и мы просто видим вот эту вот границу, которая, да, которой да. уже нет 33, больше уже, 35 лет уже нет. А фактически она остается.
Ну, видите, здесь две вещи. Во-первых, это не так остается, а снова так выглядит. То есть карта такая же десятилетней давности так бы не выглядела. Это не продолжение ГДР – это новое. Это новый тип ресентимента, это новый тип идентичности, это новый тип антисистемной политики. То есть это важно сказать, что вот такая же карта 10-летней, 15-летней давности была бы гораздо более пестрой во всех частях Германии. Во-вторых, в целом эта карта для Германии не подходит, потому что когда мы закрашиваем одну территорию одним цветом, это имеет смысл в мажоритарных системах Великобритании и Соединенных Штатов, где действительно это значит, что эта территория представляется одной политической силой. В Германии с ее пропорциональной системой выигрывают 5-6 партий, из них есть первая, это тот цвет, которым мы красим какой-то регион или какой-то город, но он закрывает собой, что кроме нее там прошли все остальные, и их в сумме больше, чем первая, того, кто финишировал первым. То есть условно, если альтернатива набрала 20%, а все остальные набрали 19, 18, 16, 15, 14, то на карте это выглядит как победа альтернативы. Но все остальные-то в сумме 2-3 раза превосходят ее по голосам, и эта карта этого не показывает. Я не хочу делать какой-то прекраснодушный вывод, что это не проблема. Наоборот, даже на Западе есть альтернатива. Эта карта скрывает, что альтернатива – это не восточно-немецкий феномен. На Западе у нее есть настоящие цитадели и бастион. А к вашему вопросу, сможет ли Мерц переломить этот тренд, я думаю, главной политпсихологической проблемой является кризис доверия в собственную систему, что она в состоянии контролировать ситуацию. И это началось с ковидом. И продолжается с тех пор. Вот это его задача. Если он сможет вернуть людям ощущение, что он, его правительство и немецкая политическая система может и показывать, и осуществлять контроль и в миграции, и в военных вопросах, и в экономических, это все очень быстро может вернуться на уровне 10-15-летней давности поддержка альтернативы. Но это не только про факты, это и про психологию. Потому что мы видели, как там тот же Джо Байден оставил после себя великолепно цветущую и пахнущую американскую экономику, ну и что? Да? То есть как бы это не только речь о том, чего на самом деле удастся добиться Мерцу. Вопрос в том, хватит ли у него ресурса доверия показать людям, что немецкие власти, немецкие правительства в седле, а не жертвы обстоятельств.
То есть нужно не просто произвести товар, но еще и продать его.
Да, нужно быть нового типа популистом, системным популистом. Вот его задача.
Спасибо вам. Алекс Юсупов был у нас на «Живом гвозде». Друзья, мы будем благодарны, если вы оставите какой-нибудь комментарий после того, как это из трансляции превратится уже в запись. Какой-нибудь поставите лайк, колокольчик, подпишитесь, ссылочкой поделитесь. Мне кажется, мы не зря провели в эфире этот час. Оставайтесь на «Живом гвозде», никуда не уходите. У нас до конца дня еще масса интересных, любопытных гостей, хороших эфиров. Ну и, в общем, я вам хорошего времяпрепровождения с «Живым гвоздем» и желаю и Алексу еще раз отдельно большое спасибо. Все, друзья, счастливо.